Глава третья. Мои истоки. Мой отец Фред Трамп оказал огромное влияние на формирование моей личности. Я многое узнал от него, многому научился. Я узнал, что такое быть жестким в самом жестком бизнесе. Я научился мотивировать и вдохновлять людей. Я узнал, что такое быть компетентным и эффективным. Влезь в дело, сделай его, позаботься, чтобы оно было сделано хорошо, и немедленно переходи к следующему. И все же я очень рано понял, что не хочу заниматься тем же, чем мой отец. Он успешно занимался строительством жилья под аренду в Бруклине и Квинсе, и это был непростой способ зарабатывать деньги. Мне же хотелось сделать что-то более значительное, эффектное и впечатляющее. Вдобавок к этому я понял, что если хочу добиться известности, стать большим, чем просто сын Фреда Трампа, я должен выйти за рамки отцовского бизнеса и действовать на свой страх и риск, создавая собственное имя. И все равно я никогда не забуду того, чему научился у отца. Итак, Фред Трамп родился в 1905 году в Нью-Джерси. Его отец был выходцем из Швеции, попавшим в Америку еще ребенком. Ему принадлежал ресторан, приносивший скромную прибыль. Но мой дед был пьяницей и гулякой, мало уделявшим внимания своему делу и своей семье. Он умер, когда отцу едва сравнялось 11 лет. А вдовев, моя бабушка Элизабет Трамп, чтобы как-то зарабатывать на жизнь себе и своим троим детям, стала работать швеей. Фред был средним ребенком, но старшим из сыновей. Поэтому после смерти отца ему пришлось стать главой семьи и дома. И почти сразу же он начал подрабатывать, не гнушаясь никаким трудом. Он занимался доставкой на дом покупок из местной фруктовой лавки, был чистильщиком обуви, таскал бревна на соседней стройке. Строительное дело всегда привлекало его. Еще в средней школе он записался на вечерние профессиональные курсы, где изучал плотницкое дело, учился читать чертежи и делать строительные расчеты. Фред считал, что, имея профессию строителя, он всегда сможет заработать на жизнь. Свое первое здание он построил, когда ему едва исполнилось 16 лет. Это был каркасный гараж на две машины для соседа. В 1922 году он окончил среднюю школу. Но поскольку надо было обеспечивать семью, отец не мог продолжить образование и устроился помощником плотника к подрядчику, строившему жилые дома. У отца всегда были умелые руки, а кроме того, он был весьма смышленным парнем. Даже сейчас он способен складывать в уме до 5 колонок чисел, никогда не ошибаясь и легко запоминая все результаты. Вечерние строительные курсы и врожденный здравый смысл выделяли его среди других строительных рабочих, многие из которых вообще не имели образования. Мой отец всегда был человеком целеустремленным и честолюбивым. Многие парни со стройки были довольны тем, что имели работу, но отцу этого было мало, он всегда хотел не просто работать, а преуспевать и двигаться вверх. С самых ранних лет, сколько себя помню, он говорил мне: «Запомни, сын, самое главное в жизни — любить то, что ты делаешь. Только так можно добиться успеха в своем деле». Отец построил свой первый дом всего через год после окончания школы. Это был небольшой дом на одну семью. В ту пору он был еще несовершеннолетним, и все документы и чеки подписывала его сестра Элизабет. Для рабочих, привыкших ютиться большими семьями в маленьких тесных квартирках, построенные моим отцом небольшие домики, рассчитанные на одну семью, открывали новый мир. Их расхватывали, как горячие пирожки. Обладая недюжинным деловым чутьем, мой отец со временем стал мыслить более масштабно. К 1929 году он уже ориентировался на более состоятельных клиентов и строил более крупные дома. В годы Великой депрессии, когда рынок жилья рухнул, отец не растерялся и обратил свой взор к другим видам бизнеса. Сначала он купил обанкротившуюся компанию по обслуживанию ипотечных кредитов и через год продал ее с неплохой прибылью. Затем он построил магазин самообслуживания. Это был один из первых магазинов подобного типа. Вскоре все свободные площади в новом магазине были арендованы под мясную лавку, сапожную мастерскую, швейное ателье. Все это обеспечило начинанию отца немедленный успех. Однако через год, желая вернуться в строительный бизнес, отец очень выгодно продал супермаркет. К 1934 году депрессия пошла на убыль. Однако с деньгами все еще было туго, и отец решил вновь обратиться к строительству дешевого жилья. В течение десятка лет отец построил еще 2500 квартир, становясь все более преуспевающим застройщиком. В 1936 году он женился на удивительной женщине, моей матери, Мэри Маклеод. Так родилась наша семья. Упрочившееся положение отца позволило ему дать своему младшему брату Джону то, чего он был лишен сам — образование. Так, с помощью отца, мой дядя Джон Трамп окончил колледж, затем получил степень доктора философии и, наконец, стал профессором с докторской степенью по физике и одним из выдающихся ученых страны. Из-за того, что отцу не удалось окончить в свое время колледж, он всегда относился к образованным людям с большим уважением, граничившим с благоговением. По-моему, многие из них не заслуживали этого. Мой отец мог бы дать 100 очков вперед всем этим академикам. В нашей семье всегда царил традиционный уклад. Мой отец был главой семьи и добытчиком, мама — превосходной домохозяйкой. Она не тратила свой досуг на игру в бридж и болтовню по телефону. Она заботилась о своих 5 детях, воспитывала их, целыми днями готовила, убирала, стирала, штопала носки и еще находила время для благотворительной работы в местной больнице. У нас был большой дом, но мы никогда не считали себя детьми из богатой семьи. С детства нас учили знать цену заработанного доллара и много работать. Семья была сплоченной, мы всегда были очень близки, и сейчас мои братья и сестры остаются лучшими моими друзьями. Мои родители никогда не заносились, они всегда были скромны. Отец до сих пор работает в маленьком скромном офисе, в задней комнате дома, построенного им еще в 1948 году, и не помышляет о переносе конторы в более престижное место. Моя старшая сестра Мэриан после окончания колледжа сначала было пошла по стопам матери, вышла замуж, вела хозяйство, растила сына, но после того, как он подрос, Мэриан продолжила образование в школе права, доказав тем самым, что она унаследовала целеустремленность и честолюбие отца. Мэриан получила диплом с отличием. Вначале она работала в частной юридической фирме, затем в течение 5 лет была федеральным обвинителем, а 4 года назад стала федеральным судьей. Мэриан молодец, мы гордимся ею. Моя младшая сестренка Элизабет очень славная и добрая, но не столь амбициозная, как Мэриан. Она работает в банке. Моему старшему брату Фредди пришлось труднее всех. При том, что мой отец — человек во многом замечательный, он очень деловой, сильный и твердый, как сталь. Брат родился совсем не таким. Он был чертовски привлекателен и мил, любил компании, вечеринки, где неизменно пользовался успехом, чему способствовали огромное врожденное обаяние и жизнелюбие. Никогда в жизни у него не было врагов или недоброжелателей. Отец, естественно, хотел, чтобы старший сын пошел по его стопам. Но, к сожалению, Фредди не был рожден для бизнеса. Он очень неохотно согласился работать с отцом. Он никогда не испытывал ни малейшего интереса к операциям с недвижимостью или к строительству. Это было не его. Он был совершенно лишен делового чутья. Никогда не мог жестко поговорить с грубым поставщиком или перехватить уплывающий строительный контракт. Поэтому у него постоянно возникали конфликты с отцом, причем Фредди почти никогда не выходил из них победителем. В конце концов, отцу, да и нам тоже, стало понятно, что бизнесмена-строителя из брата не получится. И тогда Фредди занялся тем, что ему было по душе. Переехав во Флориду и закончив там школу авиапилотов, Фредди стал профессиональным летчиком и одно время даже работал в авиакомпании. Живя во Флориде, он предавался и другим своим увлечениям — рыбной ловле и грибному спорту. Это, наверное, было самое счастливое время в его жизни. Но даже тогда я, хотя и был на 8 лет моложе, часто говорил ему: «Послушай, Фредди, чем ты занимаешься? Не кажется ли тебе, что ты попусту разбазариваешь свою жизнь?» Сейчас я горько сожалею о своих словах. Возможно, тогда я был слишком молод, чтобы понять, насколько неправы были я и наш отец, когда нападали на Фредди, называя его бездельником. Главное заключалось в том, что ему самому нравилось то, чем он занимался. В конце концов, мы, наверное, слишком сильно упрекали его, и он потерял уверенность в себе, вкус к жизни. Фредди начал пить, опустился. Он умер в 43 года. Мне очень жаль брата. Это был прекрасный парень. Просто он не сумел найти себя в жизни. Ему многое было дано. Но та жизнь, к которой его толкала наша семья, была не для него. Как я жалею, что не понял этого раньше. Я же, к счастью для себя, очень рано заинтересовался бизнесом и никогда не испытывал давления со стороны отца. Я интересовался тем же, чем он, и отец уважал меня за это. Наши отношения всегда были сродни деловым. Еще в начальной школе я был довольно самоуверенным и агрессивным парнишкой. Во втором классе я, можно сказать, подрался с учителем музыки, поставив ему синяк под глазом, поскольку считал, что он совершенно не разбирается в музыке. Меня чуть не исключили из школы. Я вовсе не горжусь этим поступком, но это лишний раз доказывает, что еще с детства я привык отстаивать свое мнение. Сейчас я все тот же, хотя уже научился действовать умом, а не кулаками. С детства я был лидером в своем окружении. И тогда, так же, как и сейчас, меня или очень любили, или ненавидели. В своей компании я был заводилой, всегда пользовался симпатией. Многие мне подражали. В подростковом возрасте я был чуть ли не настоящим хулиганом. По каким-то причинам мне нравилось делать все не так, как другие. Всегда хотелось испытывать людей на прочность, терпение, силу. Я кидал воздушные шары, наполненные водой, стрелял шариками из жеванной бумаги, безобразничал на школьном дворе. Я действовал не столько под влиянием злых намерений, сколько просто давал выход своей энергии, агрессивности. Мой младший брат Роберт любит рассказывать одну историю из нашего детства, уверяя, что он еще тогда понял, к чему я стремлюсь. Роберт всегда был более тихим и спокойным, чем я, проще сходился с людьми. Как-то раз дома мы с ним играли в кубики. Мне захотелось построить самый высокий дом, но оказалось, что моих кубиков для этого не хватает. Я решил занять кубики у Роберта. Он был не против, только просил, чтобы потом я вернул их ему. В итоге я начал строить дом из своих кубиков, потом использовал все кубики Роберта, и у меня получился прекрасный высокий дом. Он так мне нравился, что рука не поднялась разрушить его. Тогда я смазал строение клеем, чтобы сохранить. Так Роберт лишился своих кубиков. Когда мне исполнилось 13 лет, отец определил меня в военное училище. Он решил, что мне не помешает немного военной дисциплины. Эта идея не слишком вдохновила меня, но оказалось, что отец полностью прав. С 8 класса я был переведен в Нью-Йоркскую военную академию. Проведя несколько лет в стенах этого учебного заведения, я понял, что такое дисциплина. Научился направлять свою энергию на достижение целей. Возмужал. На последнем курсе меня даже избрали капитаном курсантской бейсбольной команды. В академии на формирование моей личности сильное влияние оказал один из преподавателей — Теодор Добиас, бывший сержант морской пехоты. Это был физически очень сильный человек, жесткий и резкий. Он не спускал никому, особенно сынкам из привилегированных семей. Если вы хоть на дюйм заступали за линию строя, он мог треснуть вас, и притом довольно чувствительно. Очень скоро я понял, что не сумею сладить с ним силой. Некоторые из моих менее дальновидных сокурсников пытались сделать это, но он быстро обламывал их. Большинство же ребят придерживались иного подхода, предпочитая стать тихонями. Они никогда не пытались бросить вызов Добиасу. Я же выбрал третий путь. Я хотел заставить Добиаса считаться со мной, но при помощи ума, а не силы. Я стал думать, как завоевать его уважение, и в конце концов нашел способ. Мне помогло то, что я с детства был неплохим легкоатлетом, а он — нашим тренером по бейсболу. Кроме того, я был капитаном нашей команды. Мне хотелось показать Добиасу, что я уважаю его авторитет, но ничуть не боюсь его. Тут требовался очень тонкий баланс. Как все сильные люди, если он чувствовал в человеке малейшую слабину, то шел до конца, чтобы победить его. С другой стороны, ощущая силу противника и понимая, что он не претендует на его авторитет, Добиас начинал уважать его. С тех пор, как я понял это, мы с ним прекрасно ладили. В академии я учился достаточно хорошо, но никогда сильно не напрягался. Учеба давалась мне легко, хотя изучаемые предметы не слишком-то интересовали меня. Я очень рано понял, что все эти уроки и задания, вся эта учеба — только прелюдия перед главными событиями жизни, которые наступят после окончания академии. Возвращаясь домой на каникулы, я частенько сопровождал отца. Присутствовал при встречах с подрядчиками, прорабами на стройках, слушал, как он ведет переговоры. Так я с юности постигал азы бизнеса, столь привлекавшего меня. Чтобы преуспеть в том бизнесе, который избрал для себя мой отец, необходимо быть жестким и безжалостным. Нужно уметь считать деньги и контролировать расходы. Мой отец прекрасно справлялся с этой задачей. Он также жестко вел переговоры с поставщиками швабр и воска для натирки полов, как и с генеральным подрядчиком всего проекта. В любом споре у отца всегда было преимущество. Он точно знал, что сколько стоит. Никто не мог обмануть его. Еще одним достоинством было то, что у него подрядчик мог быстро выполнить работы, получить деньги и приступить к новой работе. Наконец, все знали, что отец много строит, поэтому он всегда мог пообещать работу и в будущем. Отец всегда был очень требовательным и строгим начальником. Каждое утро в 6 часов его можно было видеть на стройплощадке, где он надзирал, давил, подгонял, учил и показывал. Это было настоящее представление одного актера. Если рабочий делал что-то не так, как хотел отец, а он знал и умел делать все, он тут же принимался показывать, как следует выполнить эту работу. В конечном итоге отец стал одним из крупных землевладельцев в дальних пригородах Нью-Йорка. Умея жестко вести дела как с подрядчиками, так и с поставщиками строительных материалов, отец успевал завершать проекты раньше сроков, да еще и с экономией, доходившей подчас до $1 миллиона. После окончания военного училища я некоторое время подумывал о поступлении в школу кино Университета Южной Калифорнии. Меня привлекал блеск киноиндустрии. Но все же я решил, что строительство — гораздо более привлекательный бизнес. Я обратился в Уортонскую школу бизнеса при Университете Пенсильвании и был принят. Уже в то время считалось, что если ты хочешь сделать карьеру в бизнесе, нужно идти в Уортон. Там я понял одну важную вещь. Не стоит преувеличивать значение диплома и академических степеней. После окончания учебы я сразу же вернулся домой и начал работать с отцом. Я продолжал постигать тонкости бизнеса, но именно в это время стал подумывать о своем собственном пути. С моей точки зрения новичка, бизнес моего отца был слишком жесток. Я имею в виду, чисто физически связан с насилием. Например, я вспоминаю, как вместе со сборщиками арендной платы ходил по квартирам. Для этого занятия вы должны иметь впечатляющие физические данные, потому что когда речь заходит о получении арендной платы с тех, кто платить не хочет, мускулы куда важнее, чем мозги. Отец никогда не пытался оградить меня от этих сторон своего бизнеса, и, может быть, поэтому я быстро понял, что это совсем не тот мир, о котором я мечтал. Для меня, выпускника Уортона, этот бизнес в лучшем случае был малоприятен, а в худшем — опасен, чреват самыми неприятными последствиями. Например, среди квартиросъемщиков были такие, кто выбрасывал мешки с мусором в окно. Мне пришлось организовать программу обучения жильцов пользованию мусоросжигателем. Вторым малопривлекательным аспектом бизнеса был крайне низкий размер прибыли. Приходилось собирать ее буквально по крохам, экономя и изворачиваясь. Не могло быть и речи о введении в проект жилого дома каких-либо дополнительных удобств, не говоря уж о роскоши. И все же главной причиной, по которой я решил оставить бизнес отца и открыть собственное дело, было то, что у меня имелись грандиозные и честолюбивые замыслы. Их невозможно было реализовать в тесных рамках жилищного строительства в пригородах. Оглядываясь назад, я понимаю, что унаследовал от матери стремление к театральным эффектам. Она всегда тянулась ко всему яркому, впечатляющему. Будучи обычной домохозяйкой, она никогда не забывала, каким волнующим и прекрасным был мир за пределами домашних стен. В этом они с отцом были совершенно разными людьми. Мама всегда любила чарующий блеск роскоши, пышности, великолепия, а отец, напротив, был очень приземленным и практичным, он больше всего ценил компетентность и деловитость.